Goodbye, Америка, где не был никогда. Прощай навсегда. Возьми банджо, сыграй мне на прощанье.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. В гостях у нас сегодня, уже 21-я беседа у нас сегодня, Владимир Семенович Овчинский, советник министра внутренних дел, генерал-майор милиции в отставке, публицист, писатель, общественный деятель, в прошлом глава российского отделения Интерпола. Добрый день, Владимир Семенович.
Добрый день.
Ну и разговор наш, конечно, сегодня не может не затронуть Америку, не может не затронуть Трампа, потому что вот произошла смена власти, происходят отставки, происходит смена истеблишмента, силовиков в американском руководстве. Предложено написать заявление на увольнение целому ряду и рядовых сотрудников, и руководящему составу. И, собственно, идет реформа системы управления. Также много событий произошло, связанных с внешней политикой Соединенных Штатов. Много громогласных заявлений, как будто Жириновский встал из гроба. Вот слушаешь, слушаешь, это уши прям, как у кролика, поднимаются вверх. Но нас, конечно, интересует, что будет во взаимоотношениях России и Запада. Пока, кроме громогласных заявлений, ничего не произошло. Пообещали там некие телефонные созвоны, та сторона, ничего не происходит. Пообещали прекратить поставки оружия и финансирование Украины, ВСУ. Тоже ничего пока не происходит. Хотя бы отменили бы хотя бы часть вот этих многочисленных санкций. Их, не знаю, сколько их, тысяч уже этих санкций против России. Хотя бы сделайте какой-то шажок навстречу. Нет, никакого шажка не было. И, в общем, все это напоминает чистой воды демагогию. И, ну, в общем, то, что в какой-то китайской книге, посвященной войне, или японской, я уже не помню, связано с дымовой завесой вранья. Вот идет война, и нужно вот эту дымовую завесу как можно шире дальше распространить. То есть не говорить о реальных потерях своих, свои потери преуменьшать, потери врага преувеличить, работать с населением, с вражескими армиями, то есть заниматься пропагандой и агитацией. Вот это все лежит в этой парадигме, мне кажется. Как вы считаете, Владимир Семенович, я прав?
Дело в том, что здесь не просто вранье, ситуация гораздо более глубокая и опасная и для всего мира, и для России. Почему? Потому что все, что делает Трамп, все имеет несколько смыслов. И часто одни смыслы противоречат другим. Даже не только противоречат, а они просто на разных полюсах. Ну, допустим, вот самое последнее решение...
То есть то, что от одного человека исходит, да? Вот как бы сегодня одно говорим, завтра другое.
Он не один человек. Трамп – это обобщенное понятие тех сил, которые пришли в Соединенных Штатах Америки к власти.
То есть это коллективный Трамп?
Это коллективный Трамп. Значит, если в двух словах, то Трампа привели к власти объединенные силы Силиконовой и Кремниевой долины. Это там, где находятся ведущие компании, которые разрабатывают новые технологии от искусственного интеллекта до всего того, что относится к четвертой промышленной революции. И поскольку эти же компании, они сидят как пауки на головах у Пентагона, у ЦРУ, у всех других спецслужб. И фактически все эти спецслужбы и Пентагон стали алгоритмическими организациями, которые полностью работают на моделях искусственного интеллекта, потому что без этого в современном мире уже нельзя действовать. И вот этот вот конгломерат супертехнологов, ЦРУшников-инноваторов и пентагоновцев-инноваторов – они и привели Трампа к власти. Почему? Потому что они поняли, что это единственный кандидат, для которого не существует понятия права. Трамп, он как крупнейший бизнесмен Америки, который сумел не только быть одним из самых богатых людей, построить свои супернебоскребы и в Америке, и по всему миру, он еще и первый раз сам стал президентом, первый раз он сам стал президентом без этой команды.
Почему и вылетел, конечно.
И вылетел он по-другому, потому что тогда была очень сильна так называемая не команда, а банда Обамы. Его по-другому нельзя назвать. Они начали действовать еще. Но это уже...
По сути, там банд группировки правят в Америке. Одна бандитская группировка сменилась другой бандитской.
Это то, что называется глубинной Америкой, глубинным
ОПГ.
Государством. Это конгломерат различных тайных обществ, тайных организаций, от старомасонских до новейших вот этих технологических структур, которые объединены между собой не хуже, чем классические масонские структуры.
И тоже есть тайные организации, видимо.
Да, они все действуют на тайном уровне таком, на закрытом.
И об этом ничего не пишет пресса, кстати сказать, что любопытно.
А они даже как бы не скрывают, что они государство в государстве являются. Так вот, они поняли к середине прошлого года, что очень серьезно Америка отстает в развитии технологий, особенно искусственного интеллекта и прочего, и в алгоритмизации всех спецслужб и армии от Китая. Именно от Китая, потому что у них Китай – главный враг. А Америка шла по пути жесткого регулирования всех технологических инноваций, и они поняли, что если не поставить у власти президента беспредельщика, говоря вот нашим современным языком, который сметет все эти регуляторы, отменит все указы, поменяет бюрократические структуры в правительстве, а они смогут продвинуть своих там молодых ребят-технократов, то есть их задача была, чтобы молодые технократы заменили демократических партократов в правительственных структурах, то они никогда не смогут сделать рывок и догнать Китай, и не смогут доминировать в мире. И таким человеком, таким кандидатом в президенты, лучшим на данный момент для этой группы людей, самых богатых и влиятельных в Америке, был Трамп.
Для которого политическая целесообразность, экономическая целесообразность, углы угла, законы мы перепишем под,
да,
именно под это.
А вот мы сейчас видим, что он вообще наплевал на законы Америки, даже на Конституцию и на все международно-правовые нормы. Вот в эти последние дни совершается то, что никогда за последние десятилетия после Второй мировой войны не происходило ни в мире, ни в Соединенных Штатах Америки. Вот последнее его решение, допустим, по Ближнему Востоку, которое он объявил 5 февраля, когда к нему прилетел премьер-министр Израиля Нетаньяху, он вдруг объявляет, что он вместе с Нетаньяху, с Израилем, выселит всех палестинцев с земли Палестины, их там не будет, выселит. Он там ведет войска Соединенных Штатов туда, и Палестина будет фактически американской территорией. Вот как он заявил перед этим, что Канада будет американской территорией, Гренландия будет американской территорией, что он Мексиканский залив переименует в Американский залив, чтобы Панамский канал он вернет и отберет его у китайцев. Вот то же самое он провозгласил по Ближнему Востоку. Там поднялся шум, гам. Это все поверхностный. Никто не понимает подспудные внутренние решения этого вопроса. Просто сейчас уже и спецслужбам Израиля, и тем спецслужбам, которые вот работали на Трампа последние полгода и приводили его к власти в Соединенных Штатах вместе с технологическими компаниями, им известно 100%, кто напал на Израиль 7 октября 2023 года. А напала на него Великобритания вместе с Турцией, а не какой-то подземный Хамас. Там агентура Британии и Турции во главе Хамаса, во главе Хизбаллы, не Иран стрелял ракетами по это, а это Британия и Турция все организовывала.
Ну, Ми-6 и Мур.
Ричард Мур, который стоит во главе британской разведки и считается самым мощным руководителем британской разведки после Второй мировой войны, а Ми-6 как внешняя разведка существует с 1909 года. И вот после Второй мировой войны он считается самым...
Крупнейшая спецслужба.
Крупнейшая, активная спецслужба. Сейчас уже известно, что...
Заговор против Трампа они же еще организовали.
Зеленский нападение. Его агент стопроцентный. Не ЦРУ агент, а его агент. Что Ричард Мур, он под себя подмял Бернса, бывшего руководителя ЦРУ. И фактически они в одном тандеме с ним работали. И почему они напали на Израиль? Потому что Нетаньяху, он как бы представитель правых сил Израиля, и одновременно он такую своеобразную политику, независимо от Соединенных Штатов, от Британии проводил. Он был в очень хороших и остается, в принципе, в очень хороших отношениях с руководством России, лично с нашим президентом Нетаньяху. Он, как говорится, помнит добро, потому что в 2015 году, когда американцы вместе с англичанами послали в Сирию отряды ИГИЛа, сформированных из различных наемников из государств, где традиционно исповедуют ислам, для захвата Сирии, и они уже продвинулись тогда и на Голландских высотах почти захватили склады с ракетами, которые хотели развернуть и ударить по Тель-Авиву. В этот момент, все помнят, 2015 год, это недавно, у нас президент Владимир Владимирович Путин был, прилетает сюда Нетаньяху вместе с начальником генштаба, с начальником военной разведки, как говорится, падают ноги и говорит: спаси нас, потому что у нас ни сил нет это остановить. Если мы начнем сейчас войну большую на Ближнем Востоке, то все страны ближневосточные против нас развернутся. И тогда Путин дает команду, и наши ВДВ перекрывают продвижение ИГИЛа, потом военная полиция наша туда тоже высаживается и зачищает территорию. И Нетаньяху это добро помнил. Когда началась специальная военная операция, и руководство Украины требовало от Израиля, чтобы он дал систему «Купол», которая перекрывает воздушное пространство от авиационных атак России, то Нетаньяху им не дал. Потом они требовали танки «Меркава» израильские. Нетаньяху им не дал тоже этих танков. А больше всего взбесило Запад и англичан то, что в октябре 2023 года Нетаньяху договорился с Си Цзиньпином, руководителем Китая, что он 10 ноября 2023 года прилетает в Пекин на празднование китайской программы «Один пояс, один путь», подписывает соглашение, и они вместе с Китаем фактически начинают контроль осуществлять по всему Большому Ближнему Востоку, и как бы вот эта программа «Один пояс, один путь» переносится на Ближний Восток. Вот тут уже британцы не выдержали, дали отмашку, и... Вот в октябре они договорились, 10 ноября он должен был лететь, допустим, начало октября, они с конец сентября договариваются, а 7 октября начинается атака.
Это провокация, по сути.
Это не провокация, а мощная, срежиссированная Британией и турками, которые являются одним целым с Британией. Почему? Потому что когда Ричард Мур был послом Великобритании в Турции, он два раза помог Реджебу Эрдогану стать президентом в противовес позиции Америки, в противовес позиции НАТО, потому что Эрдоган вел независимую позицию. Он два раза он сказал, что нет, этот человек нужен Британии, помог. И Эрдоган во многих вопросах считает его чуть не родным человеком Ричарда Мура и действует с ним в одной связке.
Владимир Семенович, вы ведь говорили о том, что вот это вот покушение, неудавшееся на Трампа, организовано было именно англичанами.
Теперь, значит, другой вопрос, что два покушения, которых были реальными, когда Трампу задели ухо, он на секунду повернулся.
Чудом уцелел.
Да, так бы разрывная пуля разнесла бы ему голову. Потому что все остальные пули, которые попали в людей, находящихся за спиной, они разорвали им внутренности. Все пули были разрывные. И люди, которые были на этом митинге 13 июля 2024 года и вели видеосъемку, было 6 видеосъемок, в которых видно, что стреляли не с крыши, где был убит Крукс, некий молодой человек с ружьем, а стреляли с водонапорной башни.
Ну, как вот с покушением на Кеннеди, все да, примерно так же и происходило.
Да, как
несколько стрелков.
Как с Освальдом было. И тогда директор ФБР, который был антитрамповский, он заявил, что никого не было на водонапорной башне, что это фейк. Фейком может быть одно видео. Но 6 видео, которые люди передали и которые поместили в сети интернет, они не могут быть все 6 фейковыми, снятых с разных сторон. Это другой вопрос. Так вот, и потом стал вопрос, а кто организовал? Трамп все время считал, что это делал штаб Обамы. Но мы все видели похороны Картера, когда Трамп подсел к Обаме, они чуть ли не обнялись, это был знак примирения. Это был знак того, что Трамп
получил реальную информацию.
Получил реальную информацию, что не американцы организовывали на него покушение, а с большой степенью вероятности, как в социальных сетях пишут американских сейчас, организовывала тоже МИ-6 оба покушения. И в июле, и в сентябре, когда некий Раут, сторонник Украины, проник к нему на ранчо и готов был уже застрелить Трампа, но его случайно охранник увидел, выстрелил в его сторону, когда увидел дулый автомат, и тот убежал, его поймали, Раут. Вот такая ситуация, и поэтому Трамп знает, что главный его враг мировой – это Великобритания, потому что они все делали, чтобы он не пришел к власти. Почему он враг? Не только по взглядам, по всему, опять же, из-за Большого Ближнего Востока. Они прекрасно понимали, что если Трамп станет президентом, что вся концепция британской по Большому Ближнему Востоку провалится.
Идет борьба за сферы влияния.
А для Британии Ближний Восток всегда во все столетия был ключевым регионом, где Британская империя осуществляла свое влияние. И они понимали, что если он станет, то им не удастся. А проект был очень простой. Вот они нападают на Израиль, берут заложников с помощью хамасовцев, там, прикрытия Хизбаллы. Израиль начинает ожесточенно бомбить Газу. Они Нетаньяху через своих людей в ООН называют международным преступником, что он осуществляет геноцид, поднимают с собой Америки толпы палестинского движения против Израиля, компрометирует Израиль, и потом добивается, что он принимает решение о вводе миротворческих сил на территорию Палестины, а все откажутся туда входить, кроме Турции. Если входят Турции под видом миротворческих сил, то тогда фактически Британия из Турции контролирует Израиль. Они не собираются нападать, они просто берут его под контроль по всей длине Палестины, берут под контроль, и Израиль теряет свое влияние на Большом Ближнем Востоке, то, которое он добивался с момента образования своего. Почему англичане еще это делали? Они никогда, вот те, кто верны идее Великой Британии, империи британской, они не простят израильским сионистским организациям, таким как Хагана, никогда не простят им то, что во время Второй мировой войны, когда британские солдаты вместе с советскими войсками освобождали концлагеря, спасали евреев фактически из газовых печей, в этот самый момент сионисты, радикалы израильские взрывали этих английских солдат, которые приезжали на лечение в Палестину, находящиеся под протекторатом Британии. Поэтому, чтобы понимать, что произошло там, надо вот эту историю немножко окунуться, понять, почему Трамп такие решения принял, почему вот он решил вести войска, почему он нарушает международное право. Это он там так действует. Дальше. Почему он принял такие решения? Он принял фактически самый главный указ, который Трамп подписал с момента того, как прошла инаугурация, с 20 января. Это указ от 27 января о создании системы «Железный купол над Америкой». Это подробный документ, он висит на сайте нового Белого дома, подробный, где расписано все. Это план новой милитаризации Соединенных Штатов. И когда говорят, что Трамп – это миротворец, который остановит две войны на Большом Ближнем Востоке, в Европе. Это все разговор для людей, которые не понимают современных процессов.
Можно я тоже скажу несколько слов? На мой взгляд, вот эти заявления Трампа, он вообще не стесняется, он же откровенно говорит обо всем. И он откровенно говорит, что хочет сделать Америку обратно великой. Америка должна быть империей, надо понимать. А имперское сознание и империя – это государство, которое побеждает, которое объединяет вокруг своей силы все другие государства, народы. Империи не могут проигрывать. Ни о каком мире на Украине и речи быть не может, потому что это потеря репутации, это, как говорится, плевок против ветра, это нарушение вот этих всех заявлений о том, что Америка должна стать великой. Америка должна стать великой, о чем говорит Трамп, поэтому должна быть победа, в том числе на территории Украины. И поэтому никакие поставки не прекращены, никакой остановки войны не будет. Зря наши либералы там на что-то надеются. Будет война нового типа идти с использованием уже искусственного интеллекта, новых военных систем, и будет новая фаза войны, более мощная, более тяжелая, более страшная. К этому надо быть готовым. Согласна?
Не просто согласен, я сейчас детально объясню, почему. Вот в этом плане «Железный купол», он направлен не на повторение «Железного купола», который был уже, Израиль, да, создал в 2011 году для борьбы с ракетами небольшими, мелкими. Он, это совершенно речь о другом.
Хотя Израиль создал или привлекались иностранные специалисты,
конечно,
те же американцы?
Те же и американцы привлекались из других...
То есть это международная...
Да, с других стран НАТО и израильские ученые. И все это международный проект был. Они создали для своей страны довольно эффективный. Но мы понимаем, что Израиль – это крошечное государство на фоне огромной Америки. И плюс у Америки свои территории есть, еще такие, как остров Гуам, который Тихий океан.
Свои базы военные.
Свои базы по всему миру, союзники. Вот. И чтобы создать купол современный. И причем с чего начинается указ? Что Америка создает новейшую систему против гиперзвукового оружия, против ракет средней и большой дальности, и главным врагом являются Китай и Россия, это все написано в этом указе, что фактически это хотел создать президент Рейган, но тогда не было тех технологических возможностей, которые есть сейчас у Америки, это тоже в указе написано. И главное во всем этом – это создать новую систему военного космоса, где будут расположены космические датчики на системах спутников американских, которые будут получать первичную информацию о пролете ракет, создать свое гиперзвуковое оружие, в котором Америка сейчас проигрывает.
Ну, которые работы идут активно, я так понимаю.
Но они сейчас проводят расследование, подключили уже, дела возбудили уголовные о том, что эти деньги на гиперзвук были растрачены, и они не смогли добиться того, что Россия создала. А указ этот родился о железном куполе после того, когда Россия применила «Орешник» 21 ноября прошлого года. Они же все время, американцы, говорили, и демократы, и республиканцы, что русские, они только мультфильмы показывают, что ничего у них нет. И вдруг «Орешник» одним ударом, кинетическим, без взрывчатки, тем более без ядерного оружия, уничтожает гигантскую территорию, на котором расположен Южмаш, и наносит такие повреждения, что они даже до сих пор засекретили эти видео и фото реального уничтожения Южмаша.
Последствия удара.
Да. И тогда вот именно после «Орешника» Трамп, а это было 21 ноября, уже было ясно, что он станет президентом, потому что он уже к этому моменту победил во всех ключевых штатах Америки, выборщики. Тогда сработал Маск и прочие, значит, лидеры Силиконовой долины через социальные сети. Он уже победил, и он тогда уже дал команду готовить этот указ. Там дано 2 месяца новому министру обороны, который вот сейчас вступил в должность, Хаггис, что он представил подробный план. И вот в этом плане заложено одной из главных позиций обеспечить систему поставок, цепочек поставок всех материалов, необходимых для создания новых видов вооружения. А вот в этих цепочках поставков главное – это редкоземельные материалы. Которые
остро нужны, которые есть на Украине в большом количестве.
Без которых невозможно построить ни одну современную систему, связанную с искусственным интеллектом, с алгоритмами. Невозможно запустить ни гиперзвуковое оружие. Везде нужны чипы, сделанные из полупроводники. А полупроводники – это и есть редкоземельные материалы.
И которые представлены на территории Украины и на территории Новороссии. Поэтому им нужно очистить Новороссию, чтобы получить доступ к этим всем
тем более, что последние месяцы перед уже вот выборную ввели еще при Байдене ввели новые санкции против Китая, в котором ограничили все возможные уход информации о новом вооружении, о новых чипах. А Китай в ответ ввел жесточайшие меры по ограничению, чтобы в руки американцев не попадали редкоземельные материалы, которые в основном сейчас добываются в Африке, и всю эту добычу на 90% контролирует Китай.
И плюс, насколько я знаю, есть в некоторых странах Латинской Америки, почему сейчас большая борьба идет за...
Есть в Латинской Америке и есть в Гренландии. В Гренландии гигантские залежи редкоземов, они были под огромной толщей льда, и это бы стоило там сотни миллиардов, чтобы добывать. Но последние потепления 2 года, их можно добывать. И
уже
поэтому
легче, дешевле.
Трамп объявил, что Гренландия будет американской. Она будет американской не в смысле, что он туда десант высадит, а что он примет такие экономические соглашения с Данией, может, сама Гренландия сейчас о независимости...
Ну, своими заявлениями ему надо было напугать руководство, да, да. И с тем, чтобы они согласились на...
Они практически уже согласились, а если это руководство не согласится, другое руководство. Но ему это мало. А Зеленский с британцами поняли, что Трамп, он же как бизнесмен будет искать наиболее дешевые варианты, а более простой вариант – это получить залежи редкоземельных материалов, которые находятся на территории Украины.
А что там находится, кроме диоксида титана, бериллия, меди, железа?
Там находится то же самое, что в Африке и что в Гренландии. Там из 50 вот этих вот наименований находится 27-30, причем основных, которые идет на полупроводники. Но...
И плюс еще там, это была самая развитая республика Советского Союза, и там много чего сохранилось, там легче все добывать.
Там добывать не просто для того, чтобы это все добывать. Там нужен мир, потому что любую добычу нужно строить дороги, к которым будет техника подходить, поселки, города, где будут жить люди, которые это будут добывать. Сейчас это все в основном в недрах находится. Вот для того, чтобы все это добывать, там нужен мир. Почему Трамп заговорил о мире, но какой ценой? Если он заявил, что он будет рассматривать свои взаимоотношения с Россией и мирный процесс на основе торговых отношений с Украиной, то торгашеские отношения в геополитику никогда не вводятся. Мы не Панама, и мы не Гренландия, и мы не Мексика, чтобы с нами разговаривать языком. Или вы уходите с территории и отдаете мне полезные ископаемые, или я начинаю поддерживать и опять давать оружие Украине.
Полезные ископаемые, которые против нас, в конце концов, и будут работать, если будет создан
фактически
этот железный купол.
Зеленский, когда ему это предложил, этот вариант, а Трамп сказал, что мы сейчас этот вопрос рассматриваем, и там сейчас у него большая группа работает по тому, как можно добывать эти ископаемые, на каких территориях, что принадлежит сейчас России, потому что ведь большая часть территории, она введена в конституционное пространство России уже. На них тоже находятся эти все минералы, которые можно добывать. Но вот этот процесс и говорит о том, что того мирного решения, о котором Трамп говорил в начале своей выборной второй кампании, в начале прошлого года, его не будет.
Героем Кэмп Дэвида и лауреатом Нобелевской премии мира не быть товарищ Трампу, я так понимаю.
Дело даже не в этом. Дело в том, что мы, Россия, еще раз повторяю, Россия – это не Панама, которая уже, его немножко Трамп надавил, они приняли решение, что Панамский канал отказывается от субсидий Китая, и бесплатно открывает судоходство для военного и гражданского водного, морского транспорта Соединенных Штатов вот в эти дни уже. Никогда Россия не отдаст те территории, которые она ценой большой крови завоевала. Потом, когда он говорит, что я усажу за стол переговоров Зеленского и руководителя России, кого за стол переговоров? Зеленского, человека, который создал нацистское государство на территории Украины.
Но он уже дал интервью некому западному изданию и сказал, что да, я готов, так сказать,
участвовать. СВО с какими целями начиналось? Оно начиналось с целями денацификации. А как можно сесть за стол с человеком, который эту нацификацию на Украине и произвел? Он, сам будучи наполовину евреем, Зеленский, он предал своего деда, который воевал с фашистской Германией, он предал свой этнический народ, наполовину которого относится, он возвеличил и сделал героями людей, которые в Бабьем Яру уничтожали сотни тысяч евреев в концлагерях. Фактически, ведь кто убивал евреев в Бабьем Яру? Немцы сгоняли туда, а убивали люди Шухевича, украинские националисты.
Ну, Галичина и прочее там.
Да, кто Волынскую резню устроил и вырезал сотни тысяч поляков, женщин, детей и стариков, тоже люди Шухевича и бендеровцы.
Это просто предатель не в квадрате, а в кубе, получается.
Он, это мразь, который по фамилии Зеленский, с ним разве можно садиться за стол переговоров? А потом он нелегитимный президент, его срок закончился, он выборы отменил.
Ну, я думаю, что Трамп предложит какую-то другую кандидатуру. Скорее всего, в ближайшие несколько месяцев не будет.
Ничего не будет, ни на какие мирные переговоры надеяться не стоит. У нас еще некоторые политологи, философы заявляют, что у нас теперь с Америкой одни ценности этические. Вот он сейчас борется с ЛГБТ, с засилием геев, трансгендеров, и поэтому у нас одна как бы идеология – это Трамп. Он борется это только для того,
чтобы… Прагматических соображений.
Прагматических. Вот он только запретил трансгендерам участвовать в соревнованиях. А если мы посмотрим, а кто составляет команду Силиконовой долины, которая привела его к власти? Кто они, эти лидеры? Питер Тиль, самый богатый человек, который фактически и является лидером Кремниевой Силиконовой долины. Он замужем за мужчиной. Сэм Альтман, создатель фактически чата GPT, он замужем за мужчиной. Они простым языком просто педерасты. Это литературное слово. И Питер Тиль, и Альтман, они педерасты, которые руководят Силиконовой долиной. Силиконовая долина – это главный источник первых всех гей-парадов Соединенных Штатов.
Они оплачивают все эти.
Там 90% всех лидеров стартапов – педерасты. Это что, единые ценности у нас, единые с Америкой? О чем мы можем говорить? Они просто прикрываются этим. Это абсолютно люди, которые...
Это рекламная кампания.
Это не рекламная, это патология просто. Значит, люди, которые сами являются женами, мужики, которые являются женами, они же запрещают трансгендерам и геям участвовать в соревнованиях и прочем. Это что? Это вот современная Америка, вот весь Трамп в этом. И в этом надежды наших патриотических философов и надежды патриотических наших идеологов с ним наладить отношения. С кем там налаживать отношения? Никогда там не будет никаких отношений.
Да, это дегросса политик, так называемая. Когда сегодня одно говорится, завтра другое. В одной, как говорится, кампании, тусовке политической одни заявления, на кухне где-нибудь Келейна совершенно другие. Это все работа на публику. А зри в корень, как Косьма Прутков говорил, разбирайся в корневых причинах.
Питер Тиль, когда Силиконовая долина стала на сторону Трампа, привез к нему на ранчо Джея Венса и говорит, вот этот парень, он принес мне 100 миллионов, он сам заработал 100 миллионов, он у тебя будет вице-президентом. Трамп сказал, окей. И сейчас Венс у него вице-президент. Венс нормальная ориентация, он женат на индианке. А кто эта индианка? Ее все время показывали на инаугурации. Красивая индийская женщина, она с детьми пришла, их все время показывали на инаугурации. Она была руководителем студенческого общества Ельского университета. А студенческое общество Ельского университета – это общество, которое готовит молодые кадры для тайной американской организации.
Рассадник элиты.
Нет, череп и кости. Вот я был, когда с нашей делегацией в 2008 году на выборах Обамы, и нас из Госдепа возили в штаб-квартиру «Череп и кости» Ельского университета, она и в Вашингтоне, и в Нью-Йорке, показывали, это главная организация, которая дает кадры, Ельский университет дает кадры, и там пол-администрации, и Байдена, и Трампа из нее состояли. Это тайная организация масонского типа со своими кланами. А она индуска, которая из очень высокой касты Индии. И вот этот конгломерат совершенно необычных людей, тайных обществ, он и правит Трампом сейчас. И это надо понимать, что Трамп абсолютно независимый президент. Это президент, который в руках крупных IT-компаний, в руках тайных организаций, в руках тех же геев находится, в руках ЦРУ и в руках Пентагона. Вот что такое Трамп. И он будет заключать мирные соглашения, которые будут, значит, устраивать Россию. Никогда он этого не сделает.
Владимир Семенович, тем не менее, многие люди побаиваются любых вот переговоров, сепаратных, открытых, откровенных. В 2015 году мы видели, чем эти переговоры, договорные отношения закончились. Что план Штайнмайера, Минск-1, Минск-2, Минск-3, прекращение наступления в Дебальцеве, из котла там всех выпустили, они потом против нас воевали, положили кучу народу в Новороссии. И, кстати сказать, прекрасно оборудовали, отличная инженерная служба Украины, прекрасно они оборудовали все эти населенные пункты, везде там доты, дзоты, везде там многие тонны цемента вкачаны в оборону, и взять мы это не можем. Мы вот продвигаемся на 300 метров. В итоге, благодаря вот как последствия вот этих вот мирных, вроде бы очень нужных соглашений. Вот не может ли это закончиться тем же самым, что они подтянут силы, вооружение, военспецов, пригласят там западников, и с новыми силами, отдохнув, набравшись, так сказать, сил, начнут новое наступление уже против нас. Уже там пресса пишет, что и лазерное оружие поставили англичане, им современные системы лазерные, и, по-моему, 30 тысяч уже у них есть новых современных БПЛА, и 3 тысячи крылатых ракет, вот пресса писала. Ну, я думаю, что это не предел, будут и другие поставки. Поэтому вроде бы тактический выигрыш возможен, вернуться там с линии фронта, значит, мужики к своим женам, а потом опять все по новой, по новой, по новой, по новой, и вплоть до ударов по Москве. Вот журнал «Экономист» вообще тут последняя обложка, а она знаковая обложка, напечатал Москву в кровавом таком обрамлении, залитая кровью Москва, и написано «Кровавая Пасха 2025 года». Нормально?
Ну, они это и планируют. У нас многие...
Удары ракетами.
Да, у нас многие просто, знаю, восхищаются Илоном Маском. Восхищаются, что какой гений. Да, он гений технологический. Он действительно собирается людей на Марс отправить. Этим, как говорится, купил Трамп. Он к нему пришел и сказал: «Вы хотите быть самым великим президентом Соединенных Штатов? Тут, а как мне это сделать? А мы, говорит, отправим с вами людей на Марс, еще когда вы будете руководить вот этот период, руководить Америкой».
Из Москвы в Нагасаки, из Нью-Йорка на Марс сразу это стройки, да, Игоря Северянина вспоминаются.
Ну, а это разве возможно? Он говорит, да, говорит, я бы уже в 28-м году готов отправить свои ракеты на Марс, первых роботов там высадить, а к 30-му году полетят люди. Но мне сейчас стоит одну ракету по времени построить столько же, сколько одна бумага с одного стола бюрократической Америки, правительства, передвигается на другой. Тогда ему Трамп говорит: так ты вот и возглавь департамент проверки эффективности правительства и выгони всех этих бюрократов, коррупционеров, набери людей. Чем сейчас Маск занимается? И многие им восхищаются. Но все при этом закрывают глаза на то, что спутники Маска являются основой всей военно-космической системы и разведывательной
системы контроля. Штат,
да. Как входили сейчас украинские войска и украинские спецназы в Курск? Они входили на спутниках «Маска». Они просчитали каждый метр, и там, где не было наших укреплений, наших радаров, наших систем ПВО, они туда прорыв осуществили. Поэтому «Маск» – один из главных наших врагов. Несмотря на то, что он звонит руководству России, он ведет переговоры с китайским руководством, это опаснейший человек.
Доктор зло.
И такие опасные люди – это и есть коллективный Трамп, чтобы все понимали. И ничего позитивного ждать не надо. Надо ждать усиления войны, усиления диверсионной деятельности на территории России, а главная диверсионная деятельность включает Британии сейчас. Это и убийство генерала Кириллова, и теракт в Крокусе, и последний
Саркисян вот
погиб. Взрыв Саркисяна. Все организовали британские спецслужбы.
Да, я думаю, что это, конечно, огорчительные все эти истории могут быть, к сожалению, продолжены.
Поэтому мы должны все быть отмобилизованы. Отмобилизованы духовно, отмобилизованы как личности. Все, кто понимает, что не надо ждать, что там какие-то у нас одни ценности, никаких у нас одних ценностей с Америкой нет. Мы враги с Америкой.
Да, и нужно быть готовым к новой фазе войны, к более страшной фазе войны. Нужно внутренне приготовиться, надо уповать на Господа, на Иисуса Христа. Нужно молиться за нашу армию, за наш флот и за наше ВПК, за наших военных ученых, за наших гениев кулибинных наших дней, которые вот все это придумывают, эти орешники. И слава Богу, что не развалили мы до конца ВПК, что удалось все это восстановить, используя наработки еще советской эпохи. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был Владимир Семенович Овчинский. У нас сегодня была уже 21-я беседа, и очень надеюсь, что не последняя. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания, до новых встреч. Thank you.